Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый день, здравствуйте. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI и всех других каналов, которые нас смотрят и слушают, поскольку их сейчас стало очень много, не буду даже все перечислять. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, и сегодня у нас в гостях, с удовольствием, давно у нас не было этого гостя в нашей программе, так на «Эхо Москвы»-то он часто, а в нашей программе редко, Леонид Млечин, очень рад.
Я тоже очень рад, спасибо.
Еще раз, Леонид. Тема сегодняшняя, она так звучит, очень интригующая, я бы сказал, заговор послов. Надо будет сейчас объяснить, каких послов.
Я всё расскажу.
Вот Млечин обещал все это рассказать, но мне только остается задать первый вопрос. Итак, тоже проявите собственную компетентность. Я думаю, Леонид, что речь пойдет, видимо, о заговоре двух послов.
Двух послов, да.
Это немецкого и советского. Накануне начала Отечественной войны. Это майские переговоры в Москве между Дьяконозовым и Шульенбергом.
Совершенно верно, конечно. Это совершенно фантастическая история, но, конечно, специалистам известна, но она вне фокусе широкого такого. Поразительным образом, вот немецкое посольство в Москве состояло из людей, симпатизировавших России.
Выступавших за укрепление отношений.
Нет, просто симпатизировавших России. Это поразительная история. Значит, а сам Шуленбург, который там был 7 лет провел, симпатизировал России, действительно, его дипломатическая карьера связана с нашей страной. Типельских советник, второй человек, симпатизировал России. Советник Хильгер был просто из обрусевшей семьи, москвич. Даже военный атташе Кёстринг, он служил у генерала Секта, который был главным сторонником сотрудничества Рейхсвера и Красной армии.
Это тот генерал, который, собственно, восстанавливал немецкую армию после Версальского договора.
Да, и сотрудник был сторонником тесного сотрудничества наших двух армий. То есть это был действительно особый случай. Они действительно симпатизировали России, были сторонниками развития отношений между двумя странами и страшно боялись войны. Они действительно боялись войны.
Шуленбург, действительно, его карьера связана с Россией. Он же был послом в Польше, когда она сходила в Российскую империю. И у него интересная была страница в его дипломатической карьере. Это Грузия.
Да, он был очень недолго, пока Грузия была самостоятельной.
Да, он организовал договор грузинско-германский вот с меньшевистским правительством.
Совершенно верно. Это просто предисловие к тому, чтобы понять, что двигало этими людьми. И видя, что дело идет к войне, весной 1941 года Шуленбург и его вот подчиненные написали Гитлеру меморандум о том, что надо развивать отношения с Россией. Он послал меморандум, его вызвали в Берлин. Долго его Гитлер не принимал, потом принял. И Шуленбург понял, что меморандум Гитлера не заинтересовал, потому что он отделался общими словами, и уже когда Шуленбург уходил, сказал: «А я и не собираюсь воевать». Когда Хильгер прилетел, он на центральном аэродроме когда Шуленбург прилетел, на центральном аэродроме его встречал советник Хильгер. Шуленбург отвел его в сторону, пересказал разговор. Хильгер говорит: «Так он же не собирается воевать». «Он меня обманул», — сказал посол Шуленбург, про руководителя своего государства. И они решили пойти на невероятную вещь. Ну, собственно говоря, это уголовно наказуемое преступление.
Извини, Леня, тебя перебью. А откуда у Шуленбурга все-таки была такая личная убежденность? Ну, видимо, по информации, которую он собирал там, да, и в Берлине.
О том, что Гитлер собирается напасть на Советский Союз, не знали только два человека. Это Молотов и Сталин. Все остальные видели, что к этому дело идет. Было совершенно очевидно по действиям Гитлера, по переброске войск, по изменениям в его политике было все совершенно очевидно. Это мы можем отдельно поговорить, что происходит. И Шуленбург решается на невероятную вещь, просто на государственное преступление. Как раз в первых числах мая в Москве находился отозванный на время из Берлина советский посол в Германии Дьяконозов. Да. специфическая фигура, соратник Берии. Он работал у него там в госбезопасности. Берия его ценил, продвигал, сделал секретарем ЦК Грузии, там, наркомом. Потом взял с собой в Москву, когда сам был переведен. Очень недолго, с полгода Деганозов возглавлял политическую разведку. А в мае...
Вместо Судоплатова.
Между прочим, Судоплатов не был начальником разведки. Там их менял, один с другим их расстреливали. Завал его заместителем. Он исполнял несколько дней обязанности. Назначил начальником разведки, а потом, когда сменили Литвинова и наркомом стал Молотов, Деканозова назначили к нему заместителем, так сказать, от НКВД. Потом, когда Молотов в конце 40-го года поехал в Берлин, взял с собой Деканозова, поверенный в делах Советского Союза Астахов Молотову не понравился, он тут же отстранил от дела и оставил Деканозова послом. Так вот, Деканозов приезжает.
И Деканозов при этом оставался
замнаркома.
Да, иностранного.
Он был очень высоком, да. Он был в высоком статусе. Шуленбург и немцы знали о его высоком положении. И 5 мая они пригласили Деканозова на завтра и затевают с ним разговор такого содержания. Поскольку есть запись беседы, то мы точно знаем, что...
А запись делал Хильгер, да?
Запись делал Хильгер, но есть и советская запись. Запись делал с обеих сторон. А Шуленбург начинает говорить... что Гитлер, ну, я очень коротко, естественно, разговор был долгий, Гитлер недоволен поведением Советского Союза. В первую очередь, договором с Югославией, из-за которого последовала война, захват Югославии и так далее. Надо что-то делать, говорит Шуленбург Деканозову. Надо что-то предпринять срочно, чтобы изменить эту атмосферу, чтобы придать какой-то импульс отношениям между двумя государствами. Деканозову в голову, конечно, вы видите, даже не могло прийти, что Шуленбург и Хильгер говорят с ним от собственного имени. Деканозов понимает, что это поручение от Гитлера. И в записи беседы это есть. Что вот Хильгер, он даже еще откровеннее исполнял указания из Берлина, пишет Деканозов.
Хотя оба говорят, что они разговаривают в частном порядке.
Своего имени, да? Конечно. Ну, это, правда, такая есть фигура в дипломатии, когда дипломат говорит, ну, это я не исполняю поручение, я вот как бы от себя предполагаю, что может быть. Поэтому просто Деканозов в голову не могло прийти. Завтра заканчивается с разговором о том, что, ну, давайте мы продолжим. Это Деканозов обращается, к Сталину, ну, к Молотову. Молотов обращается к Сталину, а тем временем происходят же колоссальные перемены. 5 мая, значит, Сталин становится главой правительства вместо Молотова. И на следующей беседе 9 мая Шуленбург говорит, какой замечательный повод. Господин Сталин стал главой правительства. А что, если он обратится к государствам оси, Италии, Японии, Германии, с неким письмом, в котором он изложит свой взгляд на политику, а может быть, господину Гитлеру, он обратится с отдельным письмом, и это даст возможность возобновить диалог и каким-то образом что-то наладить. И более того, что Деканозов сейчас говорит, не имея поручения, не зная, что делать, начинает говорить, ну, это там письмо, вот я вообще не могу к вашему министру попасть. Шуленбург говорит, если Сталин скажет, что он хочет написать Гитлеру письмо, Гитлер пришлет самолет, он получит его сразу. Ну, что ошеломленно Деканозов уходит, опять докладывает. Сохранилась записка Молотова, инструкции Деканозова. Значит, они восприняли это всерьез. Это было как раз то, что Сталин с Молотовым и ждали. Значит, вот все эти военные приготовления, которые происходили на их глазах, они истолковывали одним образом, что Гитлер их шантажирует. Ну, Сталина шантажирует. Он предвигает войска, чтобы предъявить некий ультиматум. Но они гадали, какой ультиматум. Дополнительные поставки стратегического сырья, продовольствие с Украины, может быть, что-то еще посерьезнее. И они ждали предъявления этого ультиматума. И они решили, что это таким образом. Шуленбург как раз и начинает предъявление ультиматума. И Молотов говорит Деканозову, значит, скажите следующее, что идея с письмом очень заинтересовала. Но это не дело меня, Деканозова, посла, этим заниматься. Я уезжаю в Берлин, дальнейшие переговоры проведет господин Молотов. А запись беседы Деканозова такова. Как только он начал это говорить, Шуленбург понял, что ничего не получилось, ничего не вышло. Ничего не более того, ситуация ужасная. Молотов, значит, теперь он должен разговаривать с Молотовым. Он же в Берлин об этом ничего не сообщал, разумеется. Шуленбург начинает говорить, что это была моя личная инициатива. Вы только ради бога не выдавайте меня там в прямом смысле этого. Вот. разговаривать в общем нечем. Это была его личная инициатива. Если господин Молотов, говорит Шуленбург, сам заведет разговор, тогда другой идет. А я разговаривать не могу. Шуленбург, Деканозов возвращается в полном изумлении. Как же так? Они же немцы, только что предлагали это все сделать. Теперь они от всего отказываются. История ничем не завершилась. Деканоз выехал в Берлин, Шуленбург, естественно, больше на эти темы не говорил. Вопрос о том...
Три встречи они были?
Три встречи, да. 5, 9, 12 мая. Ходили разговоры о том, что Сталин написал Гитлеру письмо. Скажем, в воспоминаниях у Жукова это есть. Но письмо не обнаружено. В записях у Геббельса есть, что Молотов просил о встрече, о поездке. Никаких документов на сей еще нет.
Ну, есть, знаешь, какая версия, что, так сказать, что таким вот шагом со советской стороны, о котором просил Шуленбург, было вот признание Сталиным, вернее, отказ Сталина от разрыва дипотношений с Югославией, с Бельгией, захваченным и Норвегией, по-моему, захваченным к тому времени.
Совершенно верно. Это Шуленбург отмечает, что трех там Бельгии, Норвегии, еще кого-то трех послов, значит, они закрыли эти посольства. Это да.
Это был такой жест по отношению к Гитлеру.
Нет, крупным жестом стало уже 14 июня заявление ТАСС. Вот это вот знаменитое, в котором говорило, что вот с появлением в Москве, с появлением господина британского посланника Крипса в Лондоне заговорили о том, будто бы, значит, между Германией и Советским Союзом напряжение, будто кто-то готовится к войне, значит, ТАСС уполномочен заявить, что ничего такого не происходит. И это был какой-то такой последний сигнал. И к изумлению Сталина и Молотова Германия на это не обратили никакого внимания. Вышинский даже спрашивал у Шуленбурга. Вышинский заместитель Молотова по наркомату иностранных дел спрашивал Шуленбурга. Шуленбург сказал, что он не знает. Может быть, они по радио не услышат. Может, там передатчик плохо работает. Они не знают, какова реакция. А Геббельс довольно записал, что да, Сталин боится немецких танков. Да. Тут самый главный вопрос, конечно, самый главный вопрос стоит вот в чем. Почему Сталин и Молотов так представляли себе картину?
Ты думаешь, исходя из своих представлений вообще о жизни, об этой, да, они не понимали, они не представляли себе, чтобы кто-то из чиновников даже такого уровня, такого ранга, мог какую-то проявить личную инициативу.
Конечно, конечно. Но есть еще более крупные.
Там даже товарищ Молотов не мог ничего сделать без Сталина, да? А уже не говоря уж там о после.
Конечно, Молотов, кстати, потом после войны спрашивали вот о послах, и он отвечал, что у нас никакой самостоятельных послов быть не могло. У нас надо было исполнять указания. Вот и все, он откровенно это говорит. Тут более важный вопрос. Почему Сталин вообще представлял себе так ситуацию? Почему он не верил до последнего в возможность войны? И очень часто вот говорит, ну как же, вот разведка доносила, доносила, почему он не реагировал?
Да, знаменитый Жорги там якобы.
Там очень много, да, там вся эта резидентура не военной разведки, начиная с Альты, Ильза Штеба и всех остальных. Тут, как ни странно, я должен вот что сказать. Значит, когда говорится о разведке, то выбираются те сообщения, которые со временем оправдались. А ведь разведка – это гигантский пылесос. Колоссальный пылесос, который засасывал сообщения разного свойства, в том числе совершенно обратные и подтверждавшие сталинские предположения. Я, вот если позволите, даже просто процитирую, какие сообщения политическая разведка, резидентура политической разведки в Берлине сообщала в Москву. Вот, значит, декабрь 40-го года, по сообщению лучшего агента советской резидентуры советской политической разведки в Берлине. Задача политики Германии стоит в том, чтобы избежать войны на два фронта. При этом важно обеспечить хорошие отношения немцев с Россией.
Это 40-й год.
И это декабрь 40-го года. Резидентура сообщает. Теперь дальше. Это декабрь. А вот сообщение, которое советская политическая разведка отправила в Москву. Сообщение, которое принес агент немецкой разведки из советского полпредства, советского посольства в Берлине 21 июня. Значит, там был агент-двойник. он разговаривал с резидентом советской политической разведки. Пришел и сообщил.
Шагаянс был, да,
по-моему? Кабулов. А моя Кабулов. Сейчас я о нем расскажу. Я спросил, что он думает о ситуации. Итак, резидент советской политической разведки 21 июня говорит. Положение очень серьезное. Но нам не следует особенно тревожиться. Мы твердо убеждены, что Гитлер затеял гигантский блеф. Мы не верим, что война может начаться уже завтра. Она точно завтра начнется. То есть большое число людей, которые, скажем, Кабулов и другие, полагали, твердо полагали, что Гитлер не может начать войну с Советским Союзом. И они были правы. По своей логике были абсолютно правы, потому что это была чудовищная и глупейшая ошибка со стороны Гитлера. Сталин, в принципе, рассуждал здраво. Конечно, Гитлер не может начать войну с Советским Союзом, имея за спиной Англию, которая начинает помогать Соединенным Штатам. Он правильно рассчитал. Он только не понял, что он имеет дело, конечно, с авантюристом в лице Гитлера, который рассчитывал на короткие удары, быстрый выигрыш.
Ну, собственно говоря, даже сам Шуленбург где-то, я уже не помню где сейчас, но у него, по-моему, где-то было, что он сторонник или там последователь линии Бисмарка, политических таких взглядов Бисмарка, который всегда считал, что для Германии есть две вещи, которые она не должна делать. Это а, воевать на два фронта, и б, надо дружить с Россией, не надо воевать с Россией. И вот он как бы был сторонником всегда и вот этих двух постулатов Бисмарка.
Не только он. Адъютант Гитлера по авиации Николаус фон Беллов, оставивший воспоминания после войны, пишет об атмосфере, когда Гитлер проводил совещание и сказал, что вот надо нанести удар по России. И он отметил в своем дневнике, что офицеры были подавлены. Офицеры были подавлены, потому что немецкие кадровые, карьерные офицеры, профессионалы понимали, что этого делать нельзя. То есть логика Сталина, она была в каком-то смысле...
Была логика.
Но он не понимал, это дальше, это другое, что он не понимал Гитлера и, конечно, не желал видеть того, что происходит. Я хочу заметить, что тут все это разведка. Да не знаю в истории ни одного крупного политического решения, принятого на основании материалов разведки. Разведка не более, чем один из инструментов. Политические решения политики принимают на основе здравого политического анализа. А вот этого Сталину совершенно не хватало. Они ведь 21 июня накануне...
Ну, нельзя сказать, что он принимал свои решения на основании донесения разведки тоже.
Нет, его упрекают. Я хочу сказать, что его упрекают за то, что он не
произошел. Он выбирал, видимо, те, которые просто подтверждали его точку зрения.
Я думаю, что просто...
Если ему нужно было.
Он не доверял разведке. Кстати говоря, в этом и Сталин, и Гитлер были едины. Гитлер вообще не желал видеть никаких разведывательных донесений. Он просто презирал разведку.
Кстати, меня всегда интересовал один вопрос. Мы, так сказать, по художественным фильмам, да и вообще знаем все-таки о неких там разведчиках, работавших на нас в Германии или и в Европе. Ну, та же Красная Капелла. Но никогда ничего не было сказано о том, были ли некие разведчики, работавшие на Германию в Советском Союзе.
Не было. Ну, просто невозможно было. А как? Какая могла быть в тоталитарном государстве?
А в Германии как могло?
Осталось, сейчас скажу, осталось какое-то количество с прежних времен и было унаследовано, но они все были уничтожены. К 1942 году никакой разведывательной сети на территории Германии не осталось. Развединформация шла совершенно другим путем. Она шла из столиц союзных государств, из Румынии, из Венгрии, шла... Очень большой, колоссальный поток шел от разведывательных служб, оказавшихся в эмиграции в Лондоне, польской, чешской разведок, которые просто имели своих людей. Разведка шла через эти сопредельные столицы на территории Германии. У советской разведки тоже не осталось ни одного агента. А войну выиграли. Хочу обратить внимание. Немцы едва не выиграли войну в 1941-м, не имея никакой разведки на территории Советского
Здесь
Союза.
Есть, значит, одно, я не знаю, так сказать, это называется, что за что купил, за то продал. Уже покойный ныне Семеряга, такой историк был.
Да, замечательный, да.
Да. Мы с ним как-то разговаривали еще в 90-е годы на эту тему. Он занимался вот этим вопросом. Он нашел одного. Причем, в общем-то, второстепенную должность занимал. Он был некий человек в одном из московских районов. То ли в райкоме партии, то ли в райисполкоме Москвы. Вот человек, работавший вроде как бы на немцев. Но это вот такого вот уровня, невысокого достаточно. Да?
Представить себе это невозможно. Но... Представляете себе выход любого немца из посольства за территорию посольства. Он же ходил в плотном колпаке. какая могла быть встреча? Никакого радиоприемника не было. Тут был контроль был за радиоэфиром невероятный. Это, в принципе, исключено просто самой системой. Хочу сказать, что это нисколько не помешало немцам воевать. И, кстати говоря, они действовали, использовали то, что использовала и советская разведка, прифронтовая разведка, тщательное изучение газет, радиоперехват, допросы пленных, другое, да. Давало достаточную информацию для ведения боевых действий. А стратегическая разведка, она тоже ведь имела большой недостаток. Ну, что значит стратегическая разведка? Если у тебя, конечно, есть человек в окружении Гитлера или Сталина, и тебе что-то даст. А если у тебя мелкий чиновник, который потом с трудом через там, месяц тебе что-то сообщает, информация эта, к сожалению, добыта с невероятным трудом, с риском для жизни, увы, не очень серьезно. А кроме того, всегда есть ощущение, они дезинформацию ли тебе подсовывают. И как это определить? И у тебя всегда есть ощущение, что, может быть, это дезинформация. Ее надо перепроверять. Короче говоря, просто, чтобы, упаси Господь, никого не возникло, мы же умаляем заслуги, там были потрясающие люди, они почти все погибли. Вот эта разведсеть советская, это люди погибли, а они отдали свою жизнь за нашу страну. Кто не погиб, был потом сел у нас. Вот, мало кто, вот для кого это прошло вот так, что называется, безнаказанно. Эти люди достойны высочайшего уважения. Ну, просто надо понимать, что война выигралась не разведка. Это сейчас фильмы такие идут. Возникает ощущение, тут кто-то сказал, что войну выиграла НКВД.
Это смешно. Нет, ну и для фильма это понятно, что там некие
действия. Фильм порядка, но если это заменяет уже в историческом сознании реальность вытесняет, то тут уже, конечно, происходит что-то ужасное. Вот. А, кстати, судьба этих разведчиков действительно ужасная тут.
Ну, они все в биографии, в автобиографии... Склероз Красной Капеллы.
Трепера.
Леопольда Трепера. Он нам рассказывал, как он возвращался в Советский Союз, еще шла война из Парижа. Да? Значит, он через Северную через Африку, Каир, там, да, через Азербайджан. Значит, он возвращался
в Каире один из них. Шардарадо пытался бежать, вот, да, его посадили, видел, потом... Да.
И Рада, вот этот знаменитый наш разведчик, да. И как пишет Трепер в своей автобиографии, он говорит, что Рада, говорит, был, видимо, единственный, который понимал, что нас ждет в Москве, что нас всех посадят, да, и он попытался тогда... Да,
безуспешно, англичане... А было другое...
В Каире он смылся.
В Каире англичане его нашли, да. Вернули, да. Курт Велькиш был замечательный разведчик, военный.
А Трепер попал сразу за Лубянку.
Попал, да. И все остальные. Культ Велькиш после войны, ну, уже война заканчивалась, его женой, они с женой работали на советскую военную разведку, его разведшколу, значит, готовили к новым заданиям, а тут война заканчивается, Потсдамская конференция, и та часть Германии, в которой он жил, передается Польше. Он говорит, как же так? Вы же, говорю, вы не будете членить Германию. Значит, ну, тогда я на вас работать не могу. Что происходит? Его отчисляют с курсов военной разведки, отправляют в лагерь. Из лагеря в госбезопасности он на 10 лет садится. 10 лет он не отсидел, в 1954 году его, как всех немцев, выпустили. Это вот военный разведчик.
Мы плавно о заговоре
пошли очень далеко, да?
К разведчикам. Мы вернемся опять к послам и в программу «Цена победы» через несколько минут после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте, приветствую нашу радийную и телевизионную аудиторию, программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, в гостях Леонид Млечин, писатель, историк, журналист, коллега, и говорим мы сегодня о заговоре послов, двух послов Германии и Советского Союза, Владимире Деканозове и Вернер фон Шуленбурге, да. Который вот таким необычным образом в мае контактировали между собой, и Шуленбург пытался внушить советскому руководству о том, что вот-вот начнется война. Но не поверили.
Не поверили, и мы говорили с вами о том, что у них были для этого основания, потому что, ну вот я еще процитирую, просто был один из самых лучших, разведчиков советских вот в то время, Арвид Харнак,
Он работал в Министерстве авиации. Так вот, значит, 30 апреля он своему корпусу... 30 апреля 41 года, за сколько там, за 2 месяца за войну, за 2,5 месяца, за полтора месяца до начала войны, он передает своему куратору, офицеру, что немцы предъявят экономические требования. 5 мая, как раз когда в Шуленбург в Москве беседует с Деканозовым, Харнак сообщает, что концентрация войск на границе – это для давления на Москву. 8 мая подтверждает, что обсуждается вопрос об ультиматуме. То есть в войне мне дело не стоит. Я просто к тому, что...
Лень, ну здесь есть одна вещь, которая меня вот мучает, не мучает, нас очень интересует. Май 41 года. Здесь есть еще одно событие этого периода. Это выступление Сталина знаменитое перед выпускниками. 5 же мая, кстати, перед выпускниками военных там, этих академий и так далее. И там нельзя сказать, что там уж такой миролюбивый тон в этом выступлении.
Значит, это было, да, знаменитое выступление. Потом немцы, кстати говоря, пытались от пленных узнать, что же тогда говорилось, потому что на самом деле о нем распространяли слухи сознательно.
Она, кстати, она же не была напечатана.
Она не была напечатана и по сей день.
Газета «Правда»? Она что это такое выступление Сталина, не напечатанное в газете «Правда»?
Ну, перед военными, да. Это распространялись о нем определенные слухи НКВД. А потом немцы пытались понять, что же на самом деле он сказал. Мне кажется, это мое предположение, те записи, которые сохранились, вот участниками этого совещания, я читал очень внимательно. Мне кажется, что Сталин был, конечно, в страхе. Он понимал, что война каким-то образом приближается. И понимал, что Красная Армия к этой войне не готова. Потому что на него, как и на других, страшно подействовал разгром французской и британской армии летом предыдущего года. Мгновенный разгром. Они этого точно не ожидали. Совершенно не ожидали. И
на него... Блицкриг на Балканах.
Балканы — это да? Ладно, это маленькие страны. А от разгрома Франции, главного противника Германии, в войне, которой Германия готовилась там все весь период между двумя войнами, подействовал очень сильно. И одновременно на нее тяжело подействовала неудача, мягко говоря, советских войск в войне с Финляндией. Вот это вот зимняя, незнаменитая, говоря словами Твардовского, война, которая показала полную неготовность Красной Армии к ведению боевых действий. Дело в том, что сейчас мы располагаем документами, которые показывают состояние Красной Армии тогда. Вот, в частности, совсем недавно Институт российской истории под руководством члена-корреспондента Академии наук Андрея Сахарова выпустил сборник документов особых отделов НКВД в армии, относящиеся к финской войне. И там Сахаров в предисловии справедливо пишет, что речь идет о цивилизационном отставании Красной Армии. То есть речь идет не о том, что там тоже там новые танки не поступили, там средств связи не хватает. Вся картина была ужасной. Она свидетельство о полной неготовности Красной Армии. Сталин об этом знал.
Позволю себе странную параллель. Модернизация. Модернизация сознания. Имеется в виду не просто там, да, вот что нужна новая техника военная, которая там дальше стреляет.
Само
да?
собой тоже нужно было.
Само собой, это понятно. Но сознание было
все. Все, что там происходило, архаично. Было ужасно. Дело в том, что помимо этих документов. Сталин об этом знал. Не только из этих документов, не знаю, какие из них он читал, но было большое совещание по итогам финской войны, оно рассекречено и опубликовано. И там все то же самое в общем прозвучало, включая тот потрясающий факт, что командование не знало, сколько именно войск оно имеет. Вот себе представить это нельзя было. Но советская команда не знала, сколько именно солдат у них там. Не знала, сколько еды для них нужно, какое количество патронов нужно. Ничего не знал. Творилось что-то невероятное. И Сталин это понимал, и он явно был в страхе, он боялся войны. И он понимал, что боится не только он. И речь 5 мая была попыткой, мне кажется, приободрить молодых офицеров, закончивших академию, перед тем, как они отправятся в войска. Была попытка приободрить. Потому что вот это некое гнетущее ощущение не от финской войны. То, что происходило на финской войне, знали как раз немногие. А вот от разгрома войск союзников на Западе летом 40-го это ощущение осталось. Сталин пытался приободрить, но себя он приободрить не
мог. Но война с кем? Потому что он же все-таки с другой стороны он всех уговаривал, и себя в том числе, что не с Германией. Да, что с Германией. Или он все-таки, ты считаешь, что где-то в глубине души он понимал, что... Хотя, опять же, мы же говорили о том, что логика его так сказать, подводило к тому, что не будет войны с Германией.
Нет, я думаю,
или что... уже будет, но уже после разгрома Англии.
Совершенно верно. Я думаю, что он не сомневался в том, что рано или поздно две континентальные державы столкнутся. Что столкновение неизбежно. Я думаю, это он понимал. Но он исходил...
Он не верил в два фронта. Просто.
Нет, он верил, что это произойдет позже. Mm-hmm. Произойдет позже, когда Гитлер отделается от Англии. А к этому времени он успеет Красную Армию привести в более боеспособное состояние. Это явно. Он, конечно, не мог предположить, что Гитлер, который вот еще недавно вроде, значит, собирался высаживаться на Британских островах, на самом деле намерен всерьез на него напасть. Когда все ресурсы необходимые, все минеральное сырье он получал от Советского Союза, его огромную часть продовольствия. И он знал, что действительно экономическое, у нас это часть исследования, вообще в загоне немножко, вот экономическая ситуация, экономическое положение Третьего Рейха, экономические возможности оборонной промышленности нацистской Германии. У нас это забывают, они были минимальны. Они, конечно, не могли обеспечить полноценную войну Германии. Сталин это понимал, достаточно, это не секретом все это было.
Кстати говоря, я не знаю, это миф или не миф, но говорят, что вот по договорам поставки, которые советские поставки Германии, продолжали чуть ли, поскольку
до последнего момента шли.
Даже позже.
Позже уже нет.
Чуть ли не до осени 41-го, но я думаю, что это, наверное, скорее всего.
Шутка, последний поезд перешел прямо накануне. Поставки продолжались, поставки шли в кредит, немцы не выполняли свои обязательства. Это, кстати,
по оплате.
И по оплате поставки. Дело в том, что там были не только деньги.
Там были бартеры еще. Были,
конечно,
были бартеры,
это было главное. Они действительно поставляли передовую военную технику. Гитлер действительно разрешил пускать наших представителей на все современные производства. Они действительно практически ничего не скрывали. Понятно почему. Он твердо верил, что русские не успеют этим воспользоваться. И Сталин давал указание все время наращивать эти поставки. То есть он хотел во что бы то ни стало с Гитлером не ссориться. Он не думал, что Гитлер решится вот-вот напасть. Не думал, что вот почему. В ноябре 40-го года Молотов приехал в Берлин.
Да.
С чем он приехал?
Неудачная, неудавшаяся миссия.
Да. Что ему там сказали? Ему Риббентроп предложил, как он выразился, сырой документ. Но тем не менее, что присоединение Советского Союза к блоку Германии, Италии и Японии и раздел мира. И там по пункту, что вы хотите, чего не хотите. Когда Молотов вернулся, они со Сталином сочинили эту бумагу и отправили назад с предложением подписать три секретных протокола.
По проливам?
По проливам, еще почему-то. И они ждали, в общем, продолжения. Продолжения не следует. Они пишут письмо, почему нет. Риббентроп расплывчато отвечает, что поскольку тут задействована не только Германия, но и Италия, и Япония, то мы с ними ведем переговоры, когда они прояснят свои позиции, мы возобновим это. То есть у них со Сталином и Молотовым ощущение, что, в общем, что Гитлер с ними играет, что игра продолжается. И что, ну, понятно, что он хочет поторговаться, хочет что-то выторговать, поэтому начинает на нас давить. Значит, надо сохранять хладнокровие, быть готовым к этому.
А только, Молотов разве не в Берлине, не сразу разве заявил о притязаниях на проливы?
Нет, они там это обсуждали, но...
Да, и сразу он получил во фронт, что называется.
Нет, там все было осторожнее, там все было методично. Когда они вернулись, они написали эти документы, они сохранились в переписке, на что именно Советский Союз претендует. На проливы, в первую очередь, на военные базы, с обоснованием, почему нужна военная база в Болгарии, чтобы контролировать этот пролив, чтобы пускать туда британский флот. Там все это описано, все было разработано, все было продумано. И они верили, что Гитлер продолжает игру, потому что, ну, зачем ему нападать сейчас на Советский Союз, когда у него такая ситуация. Вот. И они, конечно, хотели оттянуть. Сталин хотел оттянуть войну, понимал, что не готов.
Значит, еще вернемся к нашим послам. Потому что, во-первых, надо сказать вот о чем, что и тот посол вместе со всеми посольствами, они были интернированы, естественно, сразу после 22 июня.
Во-первых, они пережили все разговоры 22 июня. Деканозов в Берлине.
Да, Деканозов Риббентроп вызвал, да.
И Шуленбург сам попросил приехать.
Полшестого утра к Молотову приехал. Вручил ноту, да?
Вручил. Да, он вручил, добыл, прислал.
Заявление
из Берлина. Ночью, поздно вечером 21 числа пришла телеграмма из Берлина. В составе немецкого посольства в Москве был советский разведчик по фамилии Кегель. Он был сотрудником немецкого посольства. Он утром 21 числа своему связному офицеру сказал, что завтра, судя по всему, начнется война, вечером пойдет телеграмма. Советский офицер приехал в главное разведное управление и доложил. Начальник военной разведки сказал, подождем до вечера, пусть вечером подтвердит. Вечером Кегель вышел, сумел выйти из посольства, опять встретился с нашим офицером и сообщил, что да, пришла телеграмма от Риббентропа, завтра начнется война. Заполнили этот документ, и по там регистрационной книге в 8 часов вечером был отправлен в Кремль. Судьба этого документа мне, например, неизвестна. Читал Сталин, не читал, обратил внимание, не обратил внимания. Но это фантастика. Значит, 8 часов вечера меняло. Сейчас скажу, что меняло. Значит, после рассуждений, обсуждений, товарищ Сталин отправился домой спать, не отдав приказа, о котором его военные просили. Не отдав приказа готовиться к завтрашней войне. И когда утром его разбудил Жуков и сказал, что немцы бомбят наши города, он ведь не приказал отвечать огнем или еще что-то. Он сказал, я сейчас приеду, собирайте политбюро. И когда они собрались, тут сказали, что к Молотову просит Шуленбург. И Сталин отправил Молотова разговаривать. И он ждал, что Молотов вернется со словами, что вот ультиматум такой-то немцы, значит, это такая подготовительная. На самом деле, вот, не знаю, там, ребята, отдайте, не знаю, там, нефть, никель, там, еще что-то и так далее. И поразительный же был разговор между Молотовым и Шуленбургом. Молотов говорит, ну, если вас пугало, там, у вас было недовольство концентрацией наших войск, почему вы об этом не сказали? Мы бы все решили, говорил Молотов. Почему вы нам не сказали об этом? Мы же все могли решить. То есть он не понимал до последнего, не понимал, что такова была не реакция на их действия, а был план Гитлера, который хотел уничтожить Россию. Все. Так что нет, все это, вот эта разведывательная информация имелась.
В конечном итоге, да, кстати, судьба этого Кегеля, он вместе со всем посольством
вернулся, да,
когда на границе СССР и Турции.
На приграничной станции с ним встретился офицер, передал ему адрес радиста, который он должен сказать, и пароль, но пароль Кегель забыл. И не смог прийти. Но я думаю, что этому спасло ему жизнь. Тем самым он тогда не погиб. А судьба этих послов. Значит, Шуленбург, вернувшись в Берлин, он, естественно, был противником этой гитлеровской политики. Он был в кругу тех, кто не разделял этой гитлеровской политики. И вот в кругу заговорщиков, которые 20 июля 1944 года пытались убить Гитлера, он фигурировал как кандидат на пост министра иностранных дел. Более того, Шуленбург говорил, я готов отправиться в Москву. И уж если я тогда, в 1939-м, сумел полаять со Сталином Молотовым, я уверен, что мы сейчас сможем заключить с ними мир. И они делали...
После, если в случае успешного
покушения... Да, убиваем Гитлера.
Но здесь тогда возникает другой вопрос, интересный, обратный. Потому что есть такие сведения, видимо, ничем не подтвержденные, что Деканозов, второй посол, да, в 1942 году якобы встречался со Шнуре,
сотрудником, да,
да,
естественно, на самом деле,
по-моему, в Стокгольме, если я не ошибаюсь. И якобы вот это был один, много об этом разговоры идут, там что и в 1941 году были эти переговоры через болгарского посла, а тут, значит, вроде вот в Швеции была встреча секретная о сепаратном мире, ну, о мире, о заключении мира между Германией и Советским Союзом.
Эти разговоры о том, что такие беседы были, имели
но
место,
они ничем документально не подтверждены.
Единственное, что более или менее похоже на правду, это попытка уже в самом конце войны, в 1944 году, с одной стороны заговорщиков, а с другой стороны Риббентропа, в Стокгольме, совершенно верно, была единственная точка, где два посольства были вместе, наладить контакты.
Там, кстати, была Калантай.
Там,
да?
Была послом Калантай, ну, но заговорщики не решились отправить советское посольство, это они потом узнали, потому что они считали, что там находится агент гестапо. Вот, а, конечно, с никакими людьми Риббентропа наши уже вести разговоров не хотели. Зачем было их вести, когда Германия шла к разгрому? Поэтому нет, я думаю, что никаких переговоров не было, потому что если поначалу, возможно, Сталин и был готов, тогда не был готов Гитлер.
В 1941 году.
Да, возможно, нет. Сталин.
Я слышал, значит, вот то, что, ну, я слышал, все слышали. Осень 1941 была первая попытка, и весна 1942 вторая попытка.
Ну, это написано у Жукова, никаких документов.
Говорят, что это, по-моему,
у Судоплатова.
Ну, у Судоплатова, и еще, по-моему, что-то звучало похожее в закрытом докладе Хрущева
нет,
на 20-м
съезде. Нет, в докладе ничего нету. Есть, ну, есть вот показания Судоплатова и Жукова, но книга
Судоплатова... У них про болгарского, у Судоплатова про болгарского посла, да, через болгарского посла.
К сожалению, воспоминания Судоплатова очень ненадежный источник.
Да, да. А вот что касается вот этих переговоров Деканозова, то это так не...
Думаю, что ничего этого на самом деле не было.
Ну, во всяком случае, оба посла кончили это плохо.
Шуленбург был арестован и был казнен. Позже. позднее, да, в ноябре 44-го, да. по-моему, 10 ноября 44-го года
как,
был
как
казнен.
Как участник
заговора. А Деканозов, значит, после войны утратил свое место в наркомате иностранных дел, потому что он очень увлекался слабым полом, и говорят, что одна из таких там, историй стоила места. Там... Его отправили в главное управление по делам имущества за границей.
Там одно время, по-моему, Берия его посадил министром внутренних
дел. Это я сейчас скажу. Вот этот главк, управлявший огромным имуществом за границей, который возглавил Меркулов, тоже выходец из той же самой когорты. В 1953 году, когда Берия становится одним из ключевых...
И потом еще радиовещание, комитет по радиовещанию.
Очень недолго.
Недолго.
Значит, он отправляет Деканозова в любимую Грузию министром внутренних дел, то есть хозяином республики. Естественно, через...
Кстати, надо сказать, что вообще, как настоящая фамилия Деканозова, Деканозаишвили, да?
Он из Грузии. Его, кстати, Гитлер, когда принимал, спрашивал, а вы что, вместе со Сталином росли? На что Деканозов говорит, что Сталин там 60, а мне всего 41. 41, по-моему, год был. Гитлер говорит, вы самый молодой в Германии. Раньше послов только после 45 лет делали и так далее. Отправил его министром. Он был арестован вместе с другими соратниками Берии в 53-м году. И в декабре 53-го был казнен. А чуть позже, в 54-м году, был казнен упоминавшийся в нашей с вами программе бывший резидент советской внешнеполитической разведки Берлина Маяк Кабулов, брат Богдана Кабулова, Дворецкий госбезопасности. А Маяк Кабулов был молодой, симпатичный человек такой, с должности первого замнаркома внутренних дел Украины, был отправлен в Берлин руководить резидентуры. А почему был отправлен? Резидентура Советской Украины была уничтожена. В 1938 году осталось два человека. Один из них не говорил по-немецки. Они все были казнены, отозваны и казнены. Соответственно, их агентурная сеть считалась вражеской.
По очереди всех.
Вызывали, уничтожали.
Где-то Берман там, по-моему.
Их было много. Они были все очень успешные. Один был нарком в Беларуси, а второй работал в Берлине. Это были очень успешные разведчики. У них была большая агентурная сеть. Но она вся впала, она была, значит, под подозрением, в сомнениях и так далее. Все это сказалось так.
А в конечном итоге, если вернемся к началу нашей беседы, вот к этим майским встречам двух послов, к этому заговору послов, в конечном итоге немецкому руководству, там, Гитлеру и другой верхушке всей нацистской, все-таки стало известно об этом или нет?
Шуленбург молчал об этом? Нет.
Так это все оставалось, да?
Нет,
когда это?
Когда были рассекречены уже наши документы, когда полезли в наши архивы. Нет, это все.
А это все, а в немецких архивах? Ну, в немецких архивах уже...
Не
было записи?
Он встречался за завтраком, обсуждал вопрос о том, что здесь с назначением Сталина, представитель Совета Мира,
это возникло только в воспоминаниях Хильгера, да, по-моему, уже?
Когда Хильгер... Ну, это уже все потом, естественно. Нет, они, немцы, конечно, ничего не узнали. Кстати говоря, в этой идее Шуленбурга что-то было. Потому что немцы страшно боялись. А вдруг сейчас действительно Молотов скажет, давайте-ка мы сейчас с вами встретимся. Что делать, когда уже надо начинать воевать? И, может быть, это могло каким-то образом отложить еще немножечко войну. А каждая неделя там имела значение, потому что немцам важно было закончить разгром до наступления осени. Ничего не успели. Они отложили из-за войны в Югославии на 3 недели. Это все эти недели, конечно, очень нам пошли на пользу.
Что там, Югославия, по-моему, за 12 дней.
На 3 недели отложилось наступление. 3 недели имело значение, потому что когда началась осень, возникли все проблемы у вермахта. И это, конечно, способствовало его конечному поражению, естественно. Поэтому каждая неделя, которая подвигала момент наступления Гитлера туда, ближе к осени, к зиме, конечно, имели значение. Так что странным образом, если бы эта идея Шуленбурга реализовалась, и началась бы эта активная дипломатия, Гитлер вынужденно как-то начал бы реагировать, и, возможно, немножко еще отодвинул бы срок нападения на Советский Союз, еще меньше бы наших людей погибло, может быть.
Ну, или, может быть, еще уже не решился бы.
Нет, он не мог не решиться. Таково было страстное желание. Он же потом, уже в конце войны, продиктовал Борману, почему он напал на Россию. Он объяснял, что, конечно, война на два фронта – это плохо, конечно, ему было трудно, но Россия должна была быть уничтожена, потому что иначе Сталин уничтожил бы меня, иначе Россия уничтожила бы Германию. Мне надо было воспользоваться этим моментом, когда мы были в пике, очень своими словами, естественно говоря, были в пике могущества, а Красная Армия была в плохом состоянии. На Гитлера, кстати говоря, произвело сильное впечатление и финская война, и до того сообщение о репрессиях в Красной Армии. И...
Но вот, с другой стороны, он очень хвалил Сталина за эти репрессии. Да?
Это немножко другое было.
Это игра немножко
такая. Нет, он хвалил за что? Говоришь,
настоящий... он говорит, что я-то со своими военными не разобрался,
а Сталин-то... Это было эмоционально. На самом деле хвалил за что? Что он настоящий азиат и знает, как с этими азиатами иметь дело. И хорошо было бы, надо было поставить во главе России, когда мы ее завоюем. Ну, примерно вот такое.
Ну да, там мысль же была по плану, такая, что вроде как бы оставить Россию к востоку от Урала, ну, и чуть ли не Сталина поставить...
Ну, там, это такая была, такая, конечно. Все бы уничтожили.
Губернатором.
Все бы, всех бы уничтожили. Всех уничтожили, если бы добрался, если бы ему это удалось. Вот. Таким образом, я просто к тому, что это вот этот заговор послов, как я для себя это окрестил, странным образом.
Ну, это был заговор, фактически, можно сказать, заговор посла одного.
Конечно,
Деканозов.
Деканозов ничего не понял.
Ничего не понял, ничего не решал. Он был передаточным звеном.
Ничего не понял, языка не знал, его переводил, кстати говоря, знаменитый Павлов, да? Владимир Павлов, да, переводчик.
Я с ним работал вместе с Павловым.
В издательстве «Прогресс». Да, он просидел. Его выставили после смерти Сталина, его выставили из большой работы, да. Он практически даже не оставил воспоминаний.
Кстати, по поводу, если я не ошибаюсь, по поводу Деканозова, вот возвращаясь к этой истории о мире, о возможном заключении мира по типу Брестского, да, с Германией, по-моему, об этом еще писал, я сейчас вспомнил, поскольку о переводчиках заговорили, Бережков.
Нет,
еще один переводчик.
Валентин Сталина, Михайлович, да. По-моему, это не был. Нет, это все, об этом всем заговорили уже у нас, уже, конечно, в постперестроечные годы. Валентин Михайлович Бережков, да, совершенно замечательный человек, имел удовольствие знать. У него дома висела вот эта фотография, которая в советское время, вы представляете себе, производила колоссальное впечатление. Значит, Гитлер, Риббентроп, Молотов, Деканозов и... Ну, это сейчас вот даже наши слушатели не поймут, почему эта фотография
произошла.
А тогда нет, изумление. Потому что ты как-то мог себе представить эту фотографию. Об этом же обо всем молчали в советские времена, не упоминали, а тут сидит Молотов, Гитлер, Риббентроп, Деканоз, там Бережков молодой. И они о чем-то беседуют. Это была такая картинка в закрытую, запертую.
Удивительно другое, что, несмотря, так сказать, на тот режим, который был в Германии, он не сильно по своим методом отличался от нашего, что, тем не менее, что Шуленбург, ну, а, вообще решился на это, б, решился не один, а он обсуждал это со своими сотрудниками, они не боялись это обсуждать между собой.
Дело в том, что аппарат...
Какое-то гнездо просто антигитлеровское в советском посольстве сидело.
Совершенно.
Не в советском посольстве, но в смысле посольстве.
Аппарат Министерства иностранных дел в значительно меньшей степени подвергся такой нацификации после прихода нацистов к власти. В небольшой степени, поскольку сидели профессионалы, они их в общем и целом не очень трогали. И не трогали состав посольства, он какой был, такой остался, никаких нацистских туда офицеров не присылали.
Ну вот, не был нацистом и наш герой Шуленбург. Деканозов был тем,
ему,
кем он был.
Ему бюст стоит в немецком посольстве в Москве.
Да, и в Иране, кстати говоря, есть даже табличка в честь его пребывания там. Такая вот личность, такая вот необычная история, которую нам рассказал Леонид Млечин. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».